Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы говорим о разных механизмах, с помощью которых может исказиться человеческая природа. Грех, ну или там страсти какие-то, или вообще как все это работает внутри нас, и как мы порой склонны оправдывать сами себя и объяснять себе, почему мы совершили то или другое, и как от этого, ну, фактически зрение, что ли, теряем. Порой бывает. Вы знаете, отец Игорь, мне бы хотелось сейчас немного в другое русло разговор развернуть. Мы же от природы все очень разные. И, допустим, один человек вспыльчивый, а другой спокойный. И понятно, что добродетелью является, ну, некое такое благодушие, доброе отношение к окружающим и так далее. Но кому-то это дается легко, а кому-то это дается с большим трудом. И вы знаете, человек, которому это дается с большим трудом, может до конца жизни себя корить за то, что он не справляется с этим квестом, сколько бы раз он ни пытался. Да, и вот каждый раз вот так вот с сокрушенным сердцем расписываться в собственном бессилии. А другому человеку ничего не стоит. Вот, ну, как бы он от природы такой добрый, благодушный, негневливый, да, и нераздражительный. Ну, такой Алёша Карамазов, условно, да, так скажем. Вот, мягкий такой, ну, хотя Алёша не мягкий, конечно, да, но вот он, ну, как бы другой психотип, скажем так. И получается, что один человек, он легко проходит это испытание, а другой человек все время спотыкается и так в итоге может и не справиться с этим. Разве это, ну не знаю, мне просто. Я знаю двоих таких людей, вот диаметрально противоположных, и знаю, как сокрушается один, и знаю, как, в общем, другой, ну, даже не очень понимает, о чем идет речь. Но ему это дается легко и не стоит никаких усилий. А вообще это как-то зачтется потом, те усилия, которые человек прикладывал к тому, чтобы бороться с этой своей ну, природой такой, подверженной гневу.
Ну, это на самом деле не другой вопрос, это продолжение того разговора, о котором мы говорили. Вот в вашем вопросе звучит то, что какое мерило у Бога, какую прокрустову ложу. Вот подходим мы, не подходим под стандарты. То, что Алексей до перерыва сказал, что вот сможет ли собрать в школу или хотя бы раз там, в год поехать даже недалеко отдыхать. Это все подгонка под стандарты моего видения моей жизни. Мы привыкли, городские жители, куда-то выезжать. Значит, и деревенские должны выезжать. Если не выезжать, они безумно несчастные люди, да, там и тому подобное.
Да нет, многие не выезжают.
И то, что, в общем-то, вот вы сейчас задаете этот вопрос. Понимаете, ведь Бог, он не бюрократ, он же не по правилам действует. Это самая большая проблема вообще человека. Почему возникают очень много религий, в которых достаточно, ну, просто соблюдать правила, и ты по этим правилам спокойно войдешь в Царствие Небесное. У нас катастрофическое положение в православии, просто катастрофическое. У нас нет этих правил. Мы живем по духу. И этот дух, он совершенно разный. И быть добродетельным – это не значит быть добреньким. Это не значит быть таким добродушным, благосердным. Это значит быть полезным. Полезным для другого человека. Родитель, когда наказывает свое чадо, он что, плохой? Тот, который не наказывает, плохой. А тот, кто наказывает, хороший.
Смотря как наказывает, знаете, тоже можно палку перегнуть.
Нет, знаете, я очень сильно различаю между наказанием и, скажем так, гневливостью. То есть, если человек в гневе что-то там крушит, сокрушая ребенка, да, кости его ломает и тому подобное, это не наказание. Наказание – это когда родитель учит его. «Наказал меня Господи», говорит псалмопевец Давид, да, то есть научил меня Господь. И учение, оно не всегда происходит очень мягко. Оно иногда бывает очень жестко. Ребенку хочется побегать, посидеть в гаджетах и тому подобное. И добренький родитель, он обязательно ему даст эту возможность. а потом не будет знать, что с ним делать, с этим ребенком, капризным, скажем так, нервным, и как мы очень часто, не часто, но иногда, в общем-то, слышим, что 12-летний мальчик зарезал свою маму, потому что та ему запретила играть в какую-то там компьютерную игрушку, да, вот.
Ну, это вы крайности берете.
Полгода назад.
Ну, это, слава богу, на самом деле, СМИ, не чаще, чем несколько раз в год.
СМИ, они всегда берут крайности. Крайности, и на этих крайностях ставят какую-то сенсацию. Поэтому и даже здесь мы говорим тоже о каких-то крайностях. И грех, он приводит именно в это состояние, состояние такой агрессии. Состояние, когда уже ты не видишь, кто перед тобой находится. Поэтому добродетель – это польза другого человека. Это очень важное такое вот положение. Грех мешает этой пользе. Грех нарушает эту пользу. Грех ломает вообще взаимоотношения между людьми. Это вот действительно так оно и есть. Кто-то бывает, как вот вы замечательно сказали, добрый от рождения. Да, у него действительно такой, в общем-то, стартовый капитал иногда уже заложен. Реакция на какие-то поступки бывает совершенно уникальная. Просто там вот у меня был такой, в общем-то, случай, но это, конечно, не в эфире о нем можно рассказывать, только в личной беседе. Вот, был такой случай, когда на моих глазах женщина совершенно на какой-то ужас отреагировала неординарно. Неординарно, в общем-то, и весь вагон в метро, где это все произошло, да, стали ее не просто друзьями, а поклонниками. Вот, ей стали все там помогать, ей стали предлагать свои усилия. Кто не мог уделить ей какое-то время, предлагал ей даже деньги, в общем-то. И она там спасала молодого человека, который по отношению к ней был неправ, назовем это так, хотя его хотели там растерзать. И вот бывает такое внутреннее состояние, когда человек правильно может отреагировать. Но вы знаете, это не приходит, мне кажется, вот откуда-то извне. У человека внутри всегда происходит борьба между, как говорит совесть, и как им подсказывает разум. Всегда происходит эта борьба. И когда эта борьба, скажем так, переходит, побеждает совесть, и когда разум начинает все чаще и чаще поступать, как совесть ему подсказывает, ведь совесть у каждого человека, даже у отъявленных бандитов, она самый замечательный орган беседы с Богом. Хотя, правда, его сколько вот у хирургов не спрашивали, не препарировали бы, они не скажут, где она находится, эта совесть. И только, наверное, святые отцы смогут сказать, что в сердце она находится, там, где тепло вдруг возникает по отношению к другому человеку, там, где появляется чувство жертвенности по отношению к другому человеку, там, где ты начинаешь переживать и болеть за другого человека, это вот где-то там в груди, в области сердца все это происходит. О чем мы здесь говорим? Мы говорим о том, что грех – это нарушение природы, богозданной природы. И человек приносит в этот мир такую самость в виде греха. Ведь у человека свободная воля. Есть же такой даже, скажем так, вопрос, искушающий православных, да, или искушающих верующих людей. Если Бог всемогущий, может ли он создать камень, да, который не сможет поднять? Да он создал, Господь, такой камень. Это человек. Человек, который имеет свободную волю. Бог эту свободную волю ни в коем случае не нарушает. Не потому, что он хотел бы, он не может ее нарушить. Это залог. Это залог человеческого творчества. Вот свободная воля. Без свободной воли творить невозможно. И, кстати, радость, на которую признан человек, тоже без свободной воли она невозможна. Сорадование тоже невозможно без свободной воли. Поэтому грех, когда приходит в эту жизнь, он приходит через свободную волю человека. И грех меняет абсолютно всю структуру. Это не послушание, это не повиновение того, чего Господь пытается, ну, дать человеку возможность вырасти. Вырасти вот, или дотянуться до этой радости, когда ты вот становишься свободным, да? Поэтому говорить о грехе, о добродетели врожденной, нам на самом деле очень сложно. У каждого человека есть свои какие-то точки преткновения. У каждого, абсолютно у каждого. Поэтому здесь сложно вот говорить. Но Господь не будет одинаково на суде относиться к разным людям. Он будет к каждому относиться по-своему.
То есть это нет какого-то такого единого на всех уголовного кодекса, который в соответствии с нарушением той или иной статьи человек отправляется туда или сюда.
Да. Это у нас самая большая проблема. Все по-другому. Ага. Это самая большая проблема для человека.
А мне кажется, что наоборот, это как-то очень милосердно по отношению к нам.
Это гораздо более милосердно, чем прямолинейная жизнь по схемам.
Вообще, милосердие выше справедливости.
Ну, по справедливости... Вы знаете, я с вами абсолютно согласен. Почему? Потому что именно вот только такие взаимоотношения, они не дают возможность оставаться рядом с Богом. Как, если появляется кодекс, да... Ты должен сделать так-то, так-то, так-то и так-то, и будет тебе то-то, то-то и то-то, да? То тогда Бог сразу становится ненужным.
Отец Игорь, а вы сказали сейчас про то, что совесть, которая в сердце человека, она хорошо бы, чтобы была, чтобы разум был в согласии с ней. Почему так трудно бывает синхронизировать эти два процесса? То, что происходит у тебя в сердце, и то, что происходит в голове. А ведь... Мне кажется, что этот раздрай, он во многом нас от Господа Бога и отделяет. И вот эта внутренняя такая, ну, мина замедленного действия, она в какой-то момент человека может разорвать. Почему это так сложно?
Тертуллиан замечательно сказал, что каждая душа, она христианка, она вышла от Бога. И совесть – это тот именно источник, а может быть даже какой-нибудь аккумулятор, да, или конденсатор, который накапливает информацию от Бога, который получает информацию от Бога, да. А разум – это то, что он получает из внешнего мира. Те привычки, те, в общем-то... реакция на какие-то поступки, ну и так далее, и тому подобное, все это с внешним миром очень согласно в разуме, он логически все простраивает, пойдешь на красный свет, тебя собьет машина, да, даже если побежишь на другую сторону помогать другому человеку, тебя тоже может сбить машина, он тебя предупреждает о каких-то опасностях и тому подобное, о каких-то страстях. Для того, чтобы отдохнуть, надо расслабиться, выпить рюмочку, включить телевизор или зайти там в соцсети, и будет тебе, в общем-то, хорошо. А совесть, она с другой стороны подходит, она подходит с небесной стороны. И она говорит, что, знаешь, надо встать и пойти покормить котенка. Отдай свою колбасу. Хлеб ему не нужен, а вот колбаса ему нужна. Вот отдай. И когда мы внешний мир, мы не сможем его, скажем так, примирить с божественным миром. Мы сможем внешний мир только заполнить божественным миром. Но это возможно только через человека. Совесть должна поглотить разум. И тогда человек становится, ну, наверное, он станет, конечно, юродивым для этого мира, это понятно, да, он станет безумным для этого мира, как говорит апостол Павел, но тогда мир небесный сможет войти, в общем-то, мир божественный сможет войти вот в этот мир, мир земной.
А можно как-то, не впадая в крайности, избегая вот этой формы юродства, которая не всем, мне кажется, по плечу, ну, наладить контакт между совестью и разумом так, чтобы при этом человек еще, ну, какую-то адекватность сохранял к окружающему пространству?
Ну, я думаю, невозможно. Невозможно. Ну, просто смоделируйте эту ситуацию. Вы идете куда-нибудь на вечер, на какой-то, да, в большой театр, и вдруг вы видите собаку, сидящую в луже. И что вам скажут? Слушайте, билеты за 12 тысяч вы поменяли на какого-то пса, который сможет спокойно вас дождаться после Большого театра?
Он может не дождаться.
Вот вы будете сейчас продолжать и говорить, а ей программу вести, она уже молчит.
Да.
Это мое слабое место, отец Игорь, но не надо так.
У человека всегда, человек всегда стоит перед выбором, как ему поступить. Когда ему поступить так, как требует мир, или как ему поступить, или когда ему поступить так, как требует его совесть, то есть требует Господь. И у человека верующего эта совесть, она постоянно питается. Она питается Священным Писанием, она питается через таинство церковное. И если не наступает вот такого перерождения, если не наступает, не приходит такое юродство в этот мир, да, когда ты можешь встать и выйти в песочницу, сказать: слушайте, мама же дорогая, ну, не надо здесь курить, да? Это же ваши дети будут все это видеть и тому подобное. И тебя там могут там послать и тому подобное. Но вот когда ты становишься неравнодушным к проявлению окружающего мира, когда ты начинаешь за это болеть, ну, ты, естественно, становишься юродивым. Вы посмотрите, сколько людей ходит по паркам сейчас, да, не являясь дворниками, и собирают мусор. Как мы на них смотрим? Как на героев.
А ну, как... нельзя сказать, что их много ходит, но становится больше.
Да, я вот просто служу в парке, да, вот у нас храм стоит в парке при МГИМО, и я постоянно наблюдаю человека три, которые вот просто ходят по парку и собирают мусор. Приходят весной, окапывают деревья, не будучи дворниками или еще какие-то большие там каштаны и так далее и тому подобное. Да, мы встречаем те, которые выкапывают цветы, посаженные в клумбах, да, и перевозят к себе на дачу. И неизвестно, кого там больше, но это мы сейчас не в количественном плане спрашиваем. Мы просто говорим, что проявление каких-то совершенно нормальных, замечательных поступков, таких отчасти жертвенных поступков, для внешнего мира является чудаковатостью, то есть юродством таким. Но это не значит, что их не должно быть. Не мир должен диктовать нам, как нам поступать, а мы должны миру показывать, как мы хотим жить. Так что ничего в этом страшного нет.
Отец Игорь, откуда возникает этот механизм попытки, эти вечные наши самооправдания? Вот что, допустим, да, кто-то сделает выбор в пользу Большого театра, пройдет мимо там собаки или человека, которому сейчас нужна помощь. Но ведь рационально как раз это можно очень хорошо объяснить, и себе тоже объяснить, ну и так далее. Потом, может быть, там совесть будет грызть, но вот как работает, почему этот механизм настолько живуч, что мы из раза в раз объясняем себе, что все нормально, все хорошо, я поступила правильно, да, в этой ситуации.
Я не спасительница мира. Да,
да,
вот,
да.
И что могу, то и делаю, что не могу, то не делаю, ну и так далее. Мне кажется, здесь, в общем-то, от самолюбия. Нежелание, скажем так, пожертвовать. Любовь все-таки является, в любви является одной из составных частей, это жертвенность. Когда человек может чем-то пожертвовать ради другого, временем, там, положением, ну и так далее, там, ну вот посмотрите, как родители любят своих детей. Да, они всем готовы пожертвовать, чтобы только детям было лучше. Уходят раньше времени на пенсию, да, терпят от них всякие там понукания, прям оскорбления от детей и прощают им и так далее, там подобное. Вот жертвенность, она должна присутствовать в человеке, тогда, естественно, тебе эта собака или, скажем так, экологическая ситуация, да, в нашей там стране, она будет твоей болью. Ты будешь этим заинтересован, ты будешь на это смотреть совсем по-другому, тебе будет наплевать на себя. Как на тебя посмотрят? Во что ты там будешь одет? Где ты будешь отдыхать? Будешь ли ты вообще отдыхать? Ты накопил деньги на, там, на какой-то отдых, а здесь вот надо на что-то такое, в общем-то, потратить. Да, ведь такое есть. То есть, мне кажется, причина – это самолюбие. Вот когда мы начинаем себя оправдывать, мы говорим, что, слушай, ну, успокойся. Смотри на это проще. Смотри на это проще. А проще смотреть, в общем-то, нельзя. Надо смотреть через совесть свою.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, в гостях у программы «Светлый вечер».
Отец Игорь, а возвращаясь к разговору о сыре, простите. Угу. Тот человек, которого вы привели в пример в первой части программы, закрывший в итоге свой бизнес, потому что вынужден был пойти на те компромиссы со своей совестью, простите за угу. высокий штиль, и в итоге он принял решение, что он выходит из этой игры и начинает заниматься чем-то другим. Вы как пастырь, а что бы вы могли посоветовать, ну, человеку, который находится в такой же ситуации на распутье? Вот есть то, что там, как-то вот он чувствует, совесть ему диктует одно, да, или призывает к одному, а разум диктует другое. Вписанность в законы того мира, в котором мы живем, здравомыслие, трезвомыслие здесь будет там, поступить так, как будет во благо бизнесу. Вот это распутье, оно, я думаю, оно каждому из нас знакомо. Вне зависимости от того, есть бизнес, нет бизнес, сыр это или там, что-то другое, или там, какие-то иные вещи. Как здесь все-таки помочь самому себе и услышать вот этот голос, который внутри?
Есть народная пословица, очень такая хорошая: грех по морде даст. Независимо от того, в курсе ты, что это грех, или не в курсе, что ты это грех, все равно последствия, они обязательно наступят. Так как ты через свой грех отторгаешься от общения с Богом, то есть ты отворачиваешься в поступке своего греха и уходишь на сторону далече, да, то ты начинаешь жить самостоятельно в этом страшном, глобальном, большом мире. Ты пытаешься стать Маугли, тем, который вот, которого должна усыновить, удочерить, это, в общем-то, большая сфера деятельности под названием мир, да, и ты пытаешься туда вписаться. Но, извините, там очень много шарханов, там очень много шакалов, я забыл, как их там зовут.
Табаки.
Табаки, да, вот, и шакалов этих. И они совершенно недружественно, скажем так, на тебя нацелены. Из миллиона Маугли, которые попадают, скажем так, в лапы этого мира, да, выживает только один, не больше, я думаю, в этих джунглях. Потому что без отца, без родителя ребенку не вырасти. Но если ребенок не будет находиться в лоне родительском, не будет вот как-то его слушать, он обязательно погибнет. Обязательно. И эта погибель, она у кого-то будет шумом, у кого-то будет тихое. Это совершенно не важно. Она будет, она просто наступает. Причем это не обязательно физическая погибель. Это, к сожалению, погибель, когда человек уже не понимает, а что такого я делаю с этими откатами? Ну и что? Из бюджетной сферы взять немножко, отмножка, это, в общем, совершенно нормально, не грабеж, а дележка, и тому подобное. Мы же помним, как Петр I организовал таможенную службу, да? Прекрасное, очень замечательное это событие, когда он написал своим указом, а людям таможенным жалования не платить, ибо псы эти сами себя прокормят. Вот, мы же это прекрасно помним. То есть, оказывается, даже мир заставляет жить человека, вот о чем говорил Алексей там про незаконченного филологического
водителя,
да, что он жил там на то, что своровал. Да? То есть окружающий мир его переделал под себя.
Я, понимаете, не пытаюсь, еще раз даже хочу отметить, что я не пытаюсь выступать адвокатом этих людей. Но
никто не говорит, что да.
Да, но при всем при том, это такая же данность нашего мира, как и все остальное.
Они, может быть, и не знали о том, что нельзя воровать.
Нет, я думаю, что они знали, но это не значит, что они. Нет категории хороший-плохой человек. Но и в данном случае все-таки, наверное, важно, что для тех, кто мерит такими категориями, однозначно это не обязательно плохие люди.
Это вот, кстати, отдельная тема, наверное, для разговора, категории людей, там плохие, хорошие, но мы сразу должны с вами сказать, что мы не говорим, кто плохой, кто хороший. Мы говорим сейчас только о себе, как я должен поступить. Должен ли я в сыр подмешивать пальмовое масло, сухое молоко или там на селитры это все заводить. Мы не говорим, что, ах, другие какие паразиты. Смогу ли я противостоять соблазнам этого мира, не получить дополнительный доход и тому подобное, вот если я этим не буду заниматься. Вот здесь о чем идет речь. Смогу ли я, в общем-то, своей семье объяснить, почему мы живем хуже, чем вот наш сосед, там, дядя Вася, да, но зато честнее, радостнее и дружнее, чем я компенсирую, скажем так, не каждый день отсутствие колбасы на столе, да, чем я смогу компенсировать? Тем, что все кругом воруют, или тем, что мы сегодня пойдем, в общем-то, погуляем и птичек там посмотрим. Вы знаете, я полностью уверен, что если человек оказывается в джунглях без Бога, на стороне далече, ему очень трудно выжить. Как только он возвращается в лоно родителя, отца, Господь ему во всем, абсолютно во всем помогает. Ведь птиц небесных тоже вот Господь приводит в пример, да, но кормит же каждый день. Они не делают запасов и так далее, и тому подобное. И Господь никогда им не кладет в гнездо еду. Они каждый день, им приходится летать, трудиться и тому подобное, чтобы прокормить себя и своих птенцов. И здесь человек, когда он возвращается к отцу, он трудится, вкалывает, летает для того, чтобы прокормить своих птенцов, чтобы самим быть здоровым. Но грех, если к этому добавится, да, то он нарушит все связи с Богом. Вот всю помощь он Божью, скажем так, ну, отстранит от себя.
Спасибо за этот разговор. Напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Также мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.